Здравствуйте, это передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Многие родители обеспокоены тем, как говорить с ребенком о том, что алкоголь и табак вреден, ведь все мы хотим защитить их от пагубных привычек. Но как найти нужные слова? Помочь разобраться в этом вопросе мы сможем сегодня с помощью двух специалистов. Один из них – Марина Анатольевна Семенова, врач по гигиеническому воспитанию. Марина Анатольевна работает в музее гигиены городского центра медицинской профилактики. Здесь вопросами формирования у детей правильных привычек занимаются давно и серьезно. О вреде алкоголя и табака говорят даже с самыми юными посетителями. Но этот разговор еще важнее вести с родителями, ведь от них зачастую зависит то, будут ли ребенку казаться заманчивыми пагубные привычки. А значит, вооружаться знаниями нужно прежде всего взрослым. В этом вопросе полезно послушать специалистов.
Мы подошли к витрине, которая показывает, как на внутренние органы действует алкоголь. И мы должны быть благодарны тем людям, которые позволили показать их больные органы после того, как их, к сожалению, не стало, чтобы люди не повторяли их ошибок. Сейчас Всемирная организация здравоохранения распространяет информацию о том, что якобы есть безопасные нормы алкоголя. Но практика этого не подтверждает. И все врачи, которые так или иначе вынуждены лечить людей, употребляющих алкоголь, не обязательно по поводу алкоголизма, они прекрасно понимают, что безопасных норм алкоголя не существует. Вот это надо помнить. У нас сейчас какая проблема? Дети очень рано пытаются пробовать алкоголь. Но представьте себе, если в семье взрослые употребляют алкоголь вообще и в присутствии детей в частности. Дети начинают воспринимать эту ситуацию как естественный процесс. Это же официально это продукт питания. И, например, мы с чем сталкиваемся? 12 лет, 1 сентября, как отмечают подростки 1 сентября, употреблением алкогольных напитков вплоть до отравления алкогольного. Другой момент. Появилось детское шампанское. Шампанское – это название алкогольного напитка. Угощают детским шампанским детей еще дошкольного возраста и по праздникам. И какая информация приходит в память человека, в головной мозг? Праздники надо отмечать как минимум с шампанским. И это очень хорошо остается в памяти надолго. И ребенок в подростковом возрасте тянется уже к взрослому шампанскому. Детское его не устраивает. Вот такой информационный ход. Ребенка программируют на использование хотя бы шампанского за столом во время праздников. А дальше как получится? Чувствительность к алкоголю у людей очень разная. Есть люди более или менее стойкие, а есть люди, которые очень быстро попадают в алкогольную зависимость. Ну и кроме этого, ну всегда теряют интеллект. Когда человек имеет большой запас интеллекта, ну так у него гены сложились, да, у него интеллект снизится, но заметят это только близкие люди. Для остальных он останется человеком с высоким интеллектом. А если интеллект от природы не очень большой, но его же можно развить, можно в два раза развить свой интеллект, а вместо этого человек употребляет алкогольные напитки и совсем теряет свою способность к обучению, к познаванию мира. Таким образом. Поэтому здесь тоже надо быть вот очень аккуратными. Если вы хотите, чтобы ребенок не привыкал к употреблению алкоголя, ну, значит, не надо употреблять в присутствии ребенка алкоголь. Не надо ему ставить детское шампанское. Объясните. Вот малышам я объясняю так. Ребята, пьем лимонад, называем это только лимонадом и никак иначе. Но другой вопрос. Мы будем пить лимонада много? Нет. Мы будем его пить только по праздникам и в небольших количествах, потому что в больших количествах он повредит наш организм. Все хорошо в меру. И тогда ребенок уже будет вот формировать свое мировоззрение по этому поводу. Я сейчас хочу сказать о культуре застолья. Это касается, конечно, уже взрослых людей, то есть организма, который перестал расти. Он стал взрослым. Потому что растущий организм имеет очень быстрый обмен веществ и повреждает клетки. Клетки повреждаются быстро. Ну вот пример из жизни. Да? Что такое культура застолья сначала? Это правильная закуска. Это мясные блюда, мясные салаты, рыбные блюда, рыбные салаты. Это пища, которая содержит жиры и частично в какой-то степени замедляет всасывание алкоголя из желудка. Второе правило культуры застолья – это длинные тосты, чтение стихов, пение песен. А для чего? Ну, чаще всего говорят, реже рюмка ко рту подносится. Это правильно. Но есть чисто физиологические причины. Мы таким поведением стимулируем выработку медиаторов радости. и мы получаем удовольствие от застолья, независимо от выпитого спиртного. И вот желательно, чтобы прежде чем на столе появляется спиртное, произошла вот эта культурная интересная беседа, заинтересовать всех присутствующих. Кроме того, когда мы говорим и поем, мы выдыхаем воздух, с выдыхаемым воздухом частично, но все-таки выдыхаем пары алкоголя. И ведь вот поколение моих родителей пели всегда за столом, но они еще с песенниками ходили друг к другу в гости, чтобы можно было петь как можно дольше. Ну вот вам пример. Это для взрослого организма. А молодой человек, ему исполнилось 18 лет, совершеннолетие, он сам себе хозяин. Про культуру застолья все знает. Культурную беседу может вести очень даже хорошо, достаточно хороший уровень познания. Но появляются крепкие спиртные напитки в немалом количестве, к сожалению. Новый год отмечаю, да? И вот молодой человек рассказывает. Выпил рюмочку, выпил пятую, выпил девятую под хорошую закуску, под беседу. Не почувствовал даже опьянения. А через 3 часа и тошнота, и рвота, и головная боль, и на еду смотреть не может. И сидит в обнимку с унитазом, извините. Острое алкогольное отравление. Он очень удивлялся. Как это так? Я опьянения не почувствовал, а отравление получил. Алкоголь сосался в кровь. 3 часа пробегал по всем клеткам, их повреждая. Но и не выдержали эти клетки. Получилось отравление. Очень быстрый обмен веществ, быстрая реакция на алкоголь. Вот что такое растущий организм и алкоголь. Значит, как можно позже, чтобы ребенок попробовал эти напитки, если ему уж совсем не надо. Проблема опять какая? Окружение, сверстники. Сверстники, ну, к сожалению, из неблагополучных семей, где все это в наличии, и, может быть, ребенок уже пробовал не один раз. Начинают смеяться над теми детьми, которые придерживаются нормальных правил и хотят быть умными и здоровыми. Хотя сейчас, конечно, приоритет здорового образа жизни возрастает. Другой вопрос, что его используют не совсем верно. Неверно занимаются физической активностью, считая, что все... Когда бы я ни пришел в тренажерный зал, после 9 вечера я все равно веду здоровый образ жизни. Неправда, это уже не здоровый образ жизни. А теперь появились фитнес-клубы круглосуточные, но это просто повреждение здоровья человека. Человек каждую ночь должен спать в полной тишине и в полной темноте. Тогда и психика будет крепче, тогда и сопротивление алкоголю будет лучше. Не потому, что человек себя заставляет, а потому, что ему это неинтересно. У него в хорошем состоянии организм, в хорошем состоянии мозговая деятельность, у него есть желание познавать мир с лучшей стороны. Вот что важно. И это надо создавать, эти условия. Вот в 60-х годах в Советском Союзе прошлого века эти условия были. Были кружки, были танцевальные секции, был балет народный и для взрослых, и для детей. И есть информация, что в эти годы Советский Союз был самой непьющей страной в Европе. Потому что у всех была работа. И у всех был досуг организован. Вот что важно. Это не значит, что мы были идеальны, что у нас не было людей и зависимых к алкоголю. Все это было. Но общество это регулировало, и основная линия поведения была как раз на грамотность, на образование. Был большой приоритет образования. И то, что у нас действительно в транспорте все читали, ну, почти все, да, я преувеличиваю немножко, но многие, это правда, это все было на моих глазах, это не выдумки.
Активный досуг, серьезные увлечения способны отвлечь подростка от желания присоединиться к пьющим компаниям. Но курение куда более социально приемлемо, чем алкоголь. Значит, попасть в сети табака легче, а вред от него тоже немалый.
Мы подошли к витрине, в которой видим экспонаты, показывающие, как на внутренние органы действует табакокурение. Но я сразу хочу сказать, что безопасных форм курения не существует, и не надо питать иллюзии по этому поводу. У нас в наших клетках работает закон, в свое время сформулированный Гегелем, переход количества в качество. Этот закон отражает наша пословица «капля камень точит». Надо много раз ударить средствами курения, любыми, по клеткам, чтобы получить заболевание. Сколько уходит времени? Ну, в среднем 2-3 года. И мы видим уже повреждения легких от вейпов, от курения электронных сигарет. Но в данном случае витрина показывает, как действует табакокурение, самая распространенная форма курения. Табак содержит никотин, это все знают. Но иногда задают вопрос, зачем же он в природе это существует? А что делает табак с помощью этого никотина? Он вызывает паралич у насекомых, которые хотят его повредить. Он не может быть полезен для человека, если мы будем его потреблять вместе с табаком при табакокурении. Кроме того, табак содержит деготь и смолы. А деготь и смолы, они задерживаются в легких. Постепенно легкие чернеют и не успевают очиститься, к сожалению. Даже если у человека появился кашель с темной мокротой, этого недостаточно, чтобы очистить свои легкие. А кроме того, это почернение, рентген неконтрастное. Человек сделал флюорографию, много лет уже курит, а у него там вроде бы все нормально, возрастная норма. Он радуется, а радоваться-то особенно нечему, потому что если посмотреть, например, во время операции на грудной клетке, да, можно увидеть черные легкие. Кроме того, табачный дым содержит угарный газ. Угарный газ образуется при пожарах. Если мы человека не выносим из пожара, он задыхается. Этот угарный газ встает в красные кровяные тельца эритроцита, там, где должен быть кислород. И эти тельца должны разнести кислород по всем клеткам. А вместо кислорода они несут угарный газ. В клетках не хватает кислорода. Курящий человек всегда имеет хроническую кислородную недостаточность. Опять же, возвращаемся к инфекциям. Для вирусных инфекций это хорошо? Замечательно, им легче повредить этого человека. И все-таки вот в Петербурге наблюдение, когда была первая волна, получалось так, что искусственная вентиляция легких, тяжелые формы были у курящих людей. Но ведь проблема в другом – это активное курение, а есть же пассивное курение, когда человек находится в атмосфере табачного дыма. И сейчас дети попадают в эту атмосферу очень рано. Невозможно внушить ребенку, что курение – это вредно, но если скажут, допустим, у нас в музее, ребенок задумается. Если будут говорить близкие люди, родственники, а дети видят, как курит папа, как курит мама, к сожалению, мама ведет маленькую девочку за руку, курит прямо при ней, и это облако табачного дыма окутывает эту девочку, значит, у нее тоже будет скапливаться деготь в легких, у нее будут портиться сосуды, потому что атеросклероз развивается очень быстро у курящих людей, даже если он себя не манифестирует. Ведь проблема в чем? Вот, допустим, человек курит лет 7-10 и вроде бы считает себя здоровым, на мелкие симптомы внимания не обращает. Ну, подумаешь, он чаще других болеет ОРВИ. Это не аргумент для такого человека. А потом сосуды начинают себя проявлять инфарктами, инсультами у молодых людей до 30, до 40 лет. И как вы объясните ребенку, что этого делать не надо, если он видит, и ребенок верит тому, что он видит. Вот это особенность детского возраста. Вы можете говорить сколько угодно, а верить он будет тому, что видит. Значит, если родители, но, к сожалению, родители сейчас не ставят задачу сохранить здоровье своих детей. Они курят сами и отдают это все на решение самому ребенку. Хочешь – кури, не хочешь – не кури. Ну и ребенок в 8 лет уже начинает курить. А сейчас еще другая проблема. Вот маленькие дети до года, пассивные курильщики. Увеличилось количество внезапных смертей у маленьких детей и по всему миру. И это связывают именно с тем, что родители курят, они оказываются пассивными курильщиками. Вдруг у ребенка развилась тяжелая аритмия сердца. И все. И мгновенная смерть. И никаких повреждений даже у ребенка при вскрытии найти невозможно. Поэтому, конечно, ответственность родителей, ответственность взрослых, среди которых растут дети. По-другому не объяснить. Еще когда ребенок переходит в подростковый возраст, мы же лекции читаем, занятия проводим, ну, ребята воспринимают информацию. Но ведь нужно иметь определенные волевые качества, чтобы эту информацию еще применить в своей жизни. А ребенок же еще и попал в зависимость. Вот он, допустим, принял решение не курить, у него сразу ухудшается самочувствие. Он вернется, он не хочет испытывать это неприятное ощущение, правильно? Вот, поэтому об этом нужно думать заранее, в первую очередь, взрослым. И вот представьте себе, например, женщина курящая. А ведь какая проблема? Портится лицо. Кожа сохнет, морщины появляются, женщина старится быстрее, очень нередко по состоянию кожи и выражению лица можно понять, что женщина курящая, независимо от возраста. Портятся глаза. Есть такое заболевание бельмо, когда на поверхности глаза появляется белое пятно. Он становится слепой, он не видит уже. И курение этому способствует. Повреждается сердце, повреждается желудок. Так или иначе, воспаление в желудке есть у курящего человека. Если желудок покрепче, будет гастрит. Желудок послабее, значит, будут ранки, эрозии и, может быть, даже язвы. Потому что улучшается кровообращение, кровоснабжение органа, питание органа нарушается. Щитовидная железа очень не любит, когда люди курят. И представьте себе, вот женщины теряют свою женственность. Девочки теряют свою женственность. Вот мне приходится это наблюдать, и в силу своей профессии приятных девушек и женщин с нежными манерами их становится все меньше и меньше. Голос грубеет, походка становится как у мужчины. А иногда женщина ходит как моряк на палубе, молодая женщина. А почему? Курение табака способствует выработке мужского полового гормона, тестостерона. А мало того, те крючочки, на которые цепляется тестостерон на клетках, очень любят вирус, который вызывает COVID-19. Опять же, курение способствует развитию вирусных заболеваний вирусными инфекциями. Значит, вывод один – не курить и не становиться пассивным курильщиком. Но здесь тоже социальная проблема. Человек, который давно курит, он уже стал зависимым. Он стал, по сути, больным в этом отношении. Ссориться ни с кем не надо. Но если в присутствии вас даже знакомый ваш человек закурил, вы можете ему сказать: извините, пожалуйста, но пока вы курите, я постою в сторонке, я не хочу дышать табачным дымом. Никого не обижаю, человека предупредили, значит, он на вас не обидится. И вы его не оскорбили, но себя защитили. Кроме того, возвращаясь к угарному газу, вот представьте себе, женщина хочет стать мамой и курит. А в организме беременной курящей женщины угарного газа скапливается в несколько раз больше, чем у курящей небеременной. Значит, ребенок 9 месяцев живет как на пожаре. Часть деток не выдерживает, умирает в утробе мамы. Часть деток рождается умственно отсталыми. Часть деток рождается с пороками сердца, потому что и у взрослых, и у детей табак действует непосредственно на внутренние структуры сердца, вызывая пороки. Ну, многие же дети выдерживают. И при рождении по шкале Апгар их оценивают как здоровенькими. А что это значит? Ручки, ножки обычные, закричал вовремя после рождения. Вот и все. А что делается в клетках, эта табличка, она не показывает. Нет критериев. И в итоге получается, вот мама потом в интернете выкладывает свое горе. Год-два мама не знает проблем с ребенком, хотя она продолжает курить, и ребенок пассивным курильщиком является. А через 2 года, допустим, тяжелая бронхиальная астма. Или ребенок начал часто болеть острыми респираторными заболеваниями, из одного в другое переходит. Вот это результат того, что мама курила во время беременности, и ребенок плохо питался, плод плохо питался, сосуды сужались, питания недостаточно было. Ну и опять же хроническое кислородное голодание уже в утробе мамы.
Личный пример близких взрослых, живущих без вредных привычек, информационная осведомленность детей могут защитить их от склонности к химическим зависимостям. Но, увы, не всегда.
Мы побывали в музее гигиены и поговорили о том, как прививать детям здоровые привычки и защищать их от пагубных. Но в этом деле есть подводные камни. Расскажет о них нам отец Максим Плетнев, человек, который занимается помощью наркозависимым людям уже многие десятки лет.
Ну, если говорить о причинах зависимости, мы можем говорить, что химическая зависимость – как раз-таки зависимость от алкоголя или от наркотиков, в принципе, это сродное явление. Можем ее анализировать, по крайней мере, в 4 аспектах. Это биологический, физический, социальный, психологический, духовный аспект. Вот. И, соответственно, есть причины возникновения зависимости вот в этих 4 аспектах. И в биологическом, и психологическом, социальном, и в духовном. И хорошо эти причины видеть, конечно же. Но если объединять, скажем, такая основная причина, я бы ее выделил бы одну, и, на мой взгляд, она объединяет чуть ли не все 4 этих аспекта в то же время. Да? В разном аспекте она по-разному может осознаваться. Но, тем не менее, одна. Это зависимыми становятся те люди, которые пережили или переживают какой-то мощный, глубокий, глубинный, да, то есть тот опыт, который их затронул, глубину их природы, вот опыт нелюбви. Вот они этот опыт пережили, будь то в детстве, может быть, сейчас какая-то такая жесткая ситуация. И вот если этот опыт в жизни ребенка есть, то, конечно, вот он, что называется, в группе риска. А это не любовь, это может быть в том числе и здесь мы, конечно же, обращаемся и к духовному уже такому осмыслению, естественно, вот здесь и психологическое, и духовное очень близки друг к другу, да и социальный тоже аспект. Вот. И духовно, конечно же, источник любви есть Господь. И вот если эта любовь не реализована, христианская любовь в семье ребенка, то ну вот результат будет, может быть, так сказать, таким неудачным, да, таким плохим. Ну и вообще девиантное поведение людей, не только химическая зависимость, но и другие аддикции, отклонения, они тоже возникают из-за этого. Вот. И как это может быть в детстве? Ну, часто это действительно какое-то отторжение, неприятие ребенка. Ну, суть-то какая, что не принимает личность как таковую, да, не принимает человек. Его отторгают и сминают его вот, свободу, его границы. И иногда это происходит в результате, собственно говоря, таких псевдолюбви, да, таких движений, как когда ребенка, что называется, залюбливают, да, ну вот, и гиперопека оказывается. И классический пример, это такое живое свидетельство о том, что сын проснулся, а мама говорит, а я ему уже зубную пасту на щетку выдавила. И это, конечно, вот разрушение личности, активное разрушение личности, когда родитель, родительница, они настолько давят на ребенка своей заботой и псевдолюбовью, что человек не может нормально формироваться. Он формируется с глубокими изъянами личности. Вот. И, ну, а, конечно, более часто, наверное, все-таки это холодность, отторжение и насилие, и физическое, и психологическое, вот такая какая-то жесткая ситуация, там, жесткая история, или, опять-таки, вообще, в самом широком смысле, девиантная семья, та семья, в которой ненормальные взаимоотношения между родственниками. И, к сожалению, таких семей много. И таких примеров в жизни много. Естественно, часто эти родственники люди не церковные. Вот. И, ну, бывают очень тяжелые ситуации. Вот у нас есть прекрасное такое в нашей программе одно из заданий. Это последнее задание, сейчас оно 9-е. Называется «Моя духовная биография», где те люди, которые прошли у нас реабилитацию, вот они пытаются, что, для чего это задание? Для того, чтобы человек учился видеть мир с точки зрения Христа и духовности. И вот они в этом задании должны осмыслить свою жизнь вот в духовном таком формате. Соответственно, осмыслить свою жизнь как взаимоотношения с Богом, и осмыслить свою жизнь как взаимоотношения, мои взаимоотношения с грехом. И вот одна из наших выпускниц, она написала это задание, сейчас по этому заданию поставлен спектакль, который, собственно говоря, с успехом, вот он прошли премьеру, он участвовал там в фестивале рождественском, городском, и актриса заняла первое место на этом фестивале. Спектакль называется «Я есть». И в этом спектакле она рассказывает о своем детстве. И вот это я яркий пример, что значит насилие. Да? Вот ее били постоянно. Она жила с бабушкой и с мамой. И эти две женщины лупили вот девочку. В каждой комнате везде висели орудия пыток, ремни, какие-то там веревки, там еще что-то, чтобы далеко не ходить. И мама била постоянно, а бабушка била за дело. И, конечно, когда человек переживает такие страшные, так сказать, обстоятельства жизни, то, конечно же, в дальнейшем, когда он возрастает, его жизнь становится не... Ну, она и так была жесткой и непростой, но дальше тоже все очень тяжело. Вот это есть основа. И здесь, конечно, что мы можем этому противоставить? Ну, традиционные ценности – это вера в Бога, семья и любовь к Отечеству. И, конечно же, вот семья здесь является центром. Я глубоко уверен, что, несмотря на активное влияние на детей школы, сверстников, да, там какой-то такой атмосферы в обществе, тем не менее, основное закладывается вот в тех самых детско-родительских отношениях. Вот это основа, вот этот так сказать, фундамент, на котором дальше человек выстраивает свою жизнь. Даже если он этого не осознает, это все равно, ну, такие уж механизмы вот, нашей природы. Поэтому здесь, ну, есть, скажем, мы можем говорить о каких-то правильных вещах с точки зрения там, психологии и педагогики, но мне кажется, не обязательно знать такую теорию, хотя она, конечно, полезна, иногда очень даже может помочь. Но главное знать основное, вот что я глубоко уверен, если человек растет, да, возрастает, формируется в атмосфере любви, при этом любви вот такой, как мы уже сказали, настоящей, да, не симулякра любви, а вот такой хороших, добрых отношений. И прежде всего эти отношения, добрые, хорошие, должны быть у супругов между собой. Если муж и жена любят друг друга, то, естественно, они любят и детей. Эта любовь переходит и в жизнь детей, и дальше она является вот как раз-таки тем фундаментом. Поэтому, дорогие братья и сестры, собственно говоря, любите друг друга, любите детей. И это как раз-таки, ну, не гарантией будет являться, но, тем не менее, вот тем основанием, на котором дети могут построить свою жизнь. И надеемся, конечно, что избегут вот таких тяжелых ситуаций жизненных.
Родительские наставления без любви ни к чему не приведут, а только подтвердят, как прав был Антон Павлович Чехов, когда писал: «И жевали хорошо, и гуляли по 2 часа в сутки, и умывались холодной водой, и все же вышли несчастные, бездарные люди». Можно лишь домыслить, что счастливые люди вырастают в любящих семьях.
С вами была передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. До новых встреч!